Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Политическое наследие президента Джеральда Форда. Казнь Саддама Хусейна как окончательная победа шиитов в Ираке. Год России в Азербайджане закончился. Эксперты говорят о кризисе в взаимоотношениях стран. И вы герои 2006-го или социальные сети в интернете. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В городе Гранд Рэпидс, штат Мичиган, предано земле тело 38-го президента США Джеральда Форда. О его политическом наследии по сей день не затихают споры. Форд стал главой государства без выборов, в силу редкого стечения обстоятельств, сменив на этом посту Ричарда Никсона, который был вынужден досрочно сложить полномочия под угрозой импичмента. Форд освободил Никсона от уголовной ответственности и тем самым поставил крест на собственной политической карьере. Сегодня многие считают, что это решение позволило преодолеть тяжелый кризис в стране. Другие обвиняют покойного в тайном сговоре. Рассказывает Владимир Абаринов.
Джеральд Форд скончался 26 декабря. Он прожил на свете 93 года и 166 дней, поставив рекорд долгожительства среди президентов. Но продолжительность его пребывания на посту главы государства составила всего 2,5 года, или 895 дней. Многим нынешним политикам, которые начинали свою карьеру в администрации Форда, он запомнился как образцовый президент, чьи заслуги перед страной еще не оценены по достоинству. Президент Буш в своем заявлении по случаю кончины Форда подчеркнул исключительно сложные обстоятельства, в которых он принял на себя бремя власти.
Президент Форд был прекрасным человеком, посвятившим лучшие годы своей жизни служению Соединенным Штатам. Это был настоящий джентльмен, воплотивший лучшие черты американского характера. До того, как мир узнал его имя, он достойно служил в военно-морских силах США и работал в Конгрессе. В качестве конгрессмена от штата Мичиган, а затем как вице-президент, он снискал уважение всех, кто имел честь знать его. 9 августа 1974 года он стал президентом, хотя никогда не добивался этого поста. Он принял на себя полномочия в период кардинального противостояния и неразберихи. Страна нуждалась в исцелении, в президенте, который вылечит ее спокойной и не дрогнувшей рукой. И Джеральд Форд взялся за дело, потому что был нужен нам в тот момент как никогда.
Речь над гробом усопшего произнес вице-президент Дик Чейни, один из тех, кто при Форде молодым человеком пришел работать в Белый дом.
Это было время фальшивых слов и злой воли. Злой умысел уже причинил стране великую беду и жаждал большего. Всему этому пришел конец, когда Джеральд Форд возложил руку на Библию и поклялся поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Далее последовали 895 дней на посту президента. За этот срок он прошел через испытания, которых хватило бы и более продолжительному президентству. Оказавшись посреди не им созданных проблем, президент Форд доказал, что достоин этой должности не в меньшей мере, чем любой его предшественник. Он был скромен и мужествен, он не боялся принимать решения, спокойный и твердый по натуре, он являл собой ось, вокруг которой вращалось колесо управления. Самое сложное решение на посту президента было одновременно и самым первым. В сентябре 1974 года Джеральд Форд был почти одинок в понимании того, что не может быть выздоровления без помилования. По общему мнению, это решение стоило ему переизбрания. Похоже, это действительно так. Критика была свирепой, но у президента Форда заботило другое, и не так уж плачевно участь человека, которого будут помнить за его способность прощать.
У Джеральда Форда никогда не было президентских амбиций. Он 13 раз подряд избирался в Палату представителей и был лидером фракции республиканцев. Но в 1973 году президент Никсон остался без вице-президента. Занимавший этот пост Спиро Агню ушел в отставку из-за обвинений в коррупции. Форд получил предложение заполнить вакансию благодаря именно своей безупречной репутации. Выборы в таких случаях не проводятся, но назначение подлежит утверждению в Сенате. Спустя год в отставку был вынужден уйти уже сам Никсон, увлеченный в тайной слежке за политическими оппонентами и попытках скрыть улики. Знаменитое дело о взломе штаб-квартиры Демократической партии в вашингтонском отеле «Уотергейт» потрясло американскую политическую систему до основания. Однако система сработала. Никсон досрочно сложил с себя полномочия. В соответствии с Конституцией президентом стал вице-президент Форд. В своей инаугурационной речи он подчеркнул, что не имеет никаких обязательств перед кем-либо, кроме американского народа.
Присяга, которую я принес, ничем не отличается от той, какую принесли Джордж Вашингтон и другие президенты в соответствии с Конституцией. Но я вступаю в должность президента в чрезвычайных обстоятельствах, которые американцы еще не знали. Пробил час нашей истории, который смущает наши умы и тревожит сердца. И посему я считаю своим первейшим долгом заключить не имеющие прецедентов соглашения со своими соотечественниками. Это не речь по случаю инаугурации, не непринужденная беседа у камелька, не предвыборное выступление. Это откровенный разговор с друзьями. И я надеюсь, не последний. Я в полной мере сознаю тот факт, что вы не избирали меня, и потому прошу утвердить меня в должности своими молитвами. И я надеюсь, что эта молитва будет тоже не последней. Вы не избирали меня тайным голосованием, а я не давал никаких тайных обещаний ради того, чтобы получить этот пост. Я не вел кампании по избранию ни в президенты, ни в вице-президенты. Я не подписывался ни под какой партийной программой. Приступая к этой исключительно сложной работе, я ничем не обязан ни одному мужчине и только одной женщине, своей любимой жене. Я не стремился к этой огромной ответственности, но и не буду избегать ее.
Этой своей позиции Джеральд Форд снискал симпатии большинства американцев. Его первый месяц на посту президента называют «медовым». Однако 8 сентября 1974 года идиллии пришел конец. Форд объявил стране о своем решении освободить Ричарда Никсона от уголовной ответственности за любые действия, совершенные им в должности президента. Рейтинг Форда мгновенно скатился вниз. Впоследствии он так и не достиг прежних значений, несмотря на ряд достижений его администрации, как во внутренней, так и во внешней политике. На выборах 1976 года он проиграл демократу Джимми Картеру. Американцы восприняли помилование Никсона как закулисную сделку, условие, благодаря которому Форд стал президентом. О том, что Никсона и Форда связывает личная дружба, было хорошо известно. Спустя десятилетия появились и документальные свидетельства того, что эти отношения сыграли значительную роль в Уотергейтском деле. Вот фрагмент телефонного разговора Никсона и Форда. Он относится к тому периоду, когда обвинения в адрес президента уже звучали в полную силу, а Форд на своем посту лидера фракции предпринимал усилия для того, чтобы потушить пожар.
«Я просто хотел сказать, что ценю твою записку, что надо не терять присутствие духа и сказать парням, черт побери, оторвите свои задницы от стульев и начинайте отвечать на удары».
«Мы это и собираемся делать, господин президент. Вы отлично поработали вчера вечером, у меня не было случая сказать вам это утром, но у вас теперь появилась здесь куча новых друзей, и республиканцев, и демократов. И не обращайте внимания на всех этих записных вояк и квасных патриотов».
Джерри Форд не таков.
«В любое время, что бы ни случилось, если я вам нужен, только позовите».
«Тебя не сломаешь, мой мальчик».
«Будьте уверены».
«Вот и славно, спасибо».
Эту запись комментирует Том Броко, тележурналист, работавший в Белом доме при Никсоне и Форде.
«Я всегда считал, что Ричард Никсон цинично воспользовался дружбой с Джерри Фордом в своих собственных интересах. А Форд, и об этом говорят его ближайшие друзья, иногда был игроком, слишком преданным своей команде. Он, если хотите, чересчур охотно принимал линию партии. Я думаю, в Белом доме он стал другим, но в тот переходный период многие говорили ему: «Не заходи слишком далеко в защите Никсона в Уотергейтском деле». А он продолжал ездить по стране и защищать президента, даже когда его дергали за рукав и твердили: «Осторожно, Джерри, полегче».
В конце концов, Джеральду Форду уже в качестве вице-президента пришлось принимать кардинальное решение. Этот ключевой эпизод обсуждают журналисты Тим Рассерт и Боб Вудвард, один из двух журналистов, чье расследование заставило Никсона уйти.
«Боб Вудвард, вот как вы описываете сцену, которая имела место в 3:30 пополудни 1 августа 1974 года. Шеф аппарата Никсона Александр Хейк вошел в кабинет вице-президента. Вид у него был обеспокоенный и раздраженный. «Господин вице-президент, вы готовы в ближайшее время вступить в должность президента?» — спросил он. «Новые пленки, — сказал он, — изобличают Никсона в сокрытии улик». Форд был потрясен. Хейк изложил ему шесть сценариев. Никсон может сложить с себя полномочия временно на основании 25-й поправки, он может просто ждать и затягивать процедуру импичмента или может попытаться свести дело к формальному порицанию. Кроме того, существовали три варианта помилования. Никсон мог помиловать себя сам, а после этого уйти в отставку. Он мог помиловать советников, замешанных в деле, и затем уйти. Никсон мог также согласиться уйти в обмен на обещание, что новый президент Форд помилует его. Хейк вручил Форду два листа бумаги. Первый, написанный от руки, излагал полномочия президента, касающиеся помилования. Второй представлял собой текст помилования, в котором не хватало лишь подписи Форда и имени Никсона. «Насколько я понимаю, после консультации с юрисконсультом Белого дома, — сказал Хейк, — президент имеет право на помилование еще до начала уголовного расследования. После этого разговора Джеральд Форд вызвал своих советников. Что произошло?»
Это один из самых драматичных эпизодов Уотергейта. Я подробно расспрашивал Форда об этой сцене, и он подтверждал, что Хейк предложил ему сделку. Он, знаете, эдак, между прочим, подсунул ему проект текста о помиловании, и Форд взял бумагу, но когда он показал ее своим советникам, они сказали: «Вы вступаете в юридически опасное поле. Позвоните Хейгу и скажите, что сделки не будет». Форд также признавал, что он проявил наивность во всех этих вопросах, но в то же время сложность заключалось в том, что нельзя было допустить ни малейшей утечки. У Форда были свои причины для помилования. Он должен был перешагнуть через Уотергейт и Никсона. Но его лояльность Никсону, их дружба были настолько сильны, что он пошел на помилование. Решение в итоге оказалось весьма мудрым, но было последним актом лояльности. Далее, что наиболее важно для истории, это то, что Форд настоял на том, что правительство сохранит пленки Никсона, и именно благодаря этому решению Форда мы сегодня знаем историю Уотергейта полностью. В Белом доме был умный юрист, который сказал Форду: «Не отдавайте Никсону пленки, он их уничтожит, и это будет квалифицировано как последняя попытка замести следы». Эти пленки – важнейшее свидетельство о президентстве Никсона.
Господин Хейк отрицает, что предлагал сделку.
Да, он говорит: «Ничего подобного».
Именно это Александр Хейк и сделал уже после смерти Форда в интервью обозревателю телекомпании CBS Бобу Шиферу.
«В те дни перед самой отставкой Никсона вы передали вице-президенту Форду два листа бумаги. Один из них содержал формулу помилования, другой объяснял, в чем заключается право президента на помилование. С тех самых пор бытует мнение, что тем самым вы предложили господину Форду что-то вроде сделки, по условиям которой в обмен на помилование Никсон уходит в отставку. Расскажите, что произошло на самом деле? Была сделка?»
Ну, разумеется, нет, сделки не было. С какой стати разумный человек, который только что услышал, что он вот-вот станет президентом, будет рисковать всем и вступать в какие-то сделки? Он в любом случае стал бы президентом. Чтобы сообразить это, большого ума не требовалось.
А вот что говорил о своем решении сам Джеральд Форд в интервью Тиму Рассерту.
«Я был обязан уделять 100% своего времени проблемам 260 миллионов американцев. Но дело в том, что в первый свой месяц на посту президента я тратил 25% времени на разговоры с юристами, которые объясняли мне, что я должен сделать или чего я не должен делать с бумагами и пленками господина Никсона. В конце концов, я решил, что для страны будет полезнее, если я очищу свой письменный стол от проблем господина Никсона, и сделать это можно было путем помилования, закрыть вопрос раз и навсегда, снять вопрос и посвятить все свое рабочее время проблемам страны. Думаю, это было правильно, и сегодня я еще больше убежден в этом».
Несмотря на то, что вы заплатили политическую цену.
О, без сомнения. Но должен вам сказать, что в этой стране хватает людей, которые ненавидели господина Никсона и которые по этой причине ни при каких обстоятельствах не простят меня.
Ричард Никсон так и не признал свою вину. Джеральда Форда критиковали за то, что он не потребовал от своего предшественника признания. Но дело в том, что советники убедили его, что такого признания не требуется. Тот факт, что Никсон принял помилование, говорит о том, что он признал себя виновным. В то же время Форд не позволил Никсону уничтожить изобличающие его магнитофонные пленки. Итог подводит Боб Вудвард.
И все-таки он поступил мудро. Подумать только, Никсон под следствием, под судом, ему грозит тюремный срок, стране предстоит еще год, а то и два уотергейтских года. Нам необходимо было оставить все это позади, и Форд, к его чести, интуитивно понимал это. Множество людей говорили ему: «Не делайте этого». Круг людей в Белом доме, тесно связанных между собой, говорили: «Проконсультируйтесь с Конгрессом, обратитесь к обществу». Один из его советников сказал: «Скажите, что вы еще ничего не решили». И он ответил: «Но я уже решил».
Он знал, что этим решением ставит крест на переизбрании. Судьба подарила ему еще 30 счастливых лет. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эту евангельскую фразу цитировали на заупокойной службе в Вашингтоне. А на кладбище надгробное слово о Форде произнес его былой соперник Джимми Картер. Они договорились, что тот из них, кто переживет другого, исполнит эту печальную обязанность.
О политическом наследии президента Джеральда Форда рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Пользователи интернета в Ираке и в мире могут теперь посмотреть запись последних мгновений жизни бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. Это видео, заснятое на мобильный телефон, принципиально отличается от того, что было показано по иракскому телевидению. Пленка на официальных иракских каналах заканчивалась до момента исполнения приговора. И теперь мы знаем почему. Потому что последние секунды были отвратительными. Были тем, чего больше всего опасались в руководстве коалиции. Были сведением личных счетов между шиитами и властелином суннитом. Видеозапись на мобильный телефон со звуком, в отличие от той, которую показали иракские телеканалы. Голос. Кто-то рядом с Саддамом скандирует «Муктада», имя шиитского лидера Муктады ас-Садра, которому принадлежит армия Махди и район Багдада, Садр-Сити. Армию Махди подозревают в проведении рейдов и похищении людей в Багдаде, а также в насаждении в Садр-Сити жестких религиозных порядков. Другой голос. Кто-то упоминает имя Мухаммада Бакира ас-Садра, дяди Муктады, основателя партии Аль-Дава, убитого по приказу Саддама в 80-м году. Вот эта пленка. Голос. Муктада, Муктада, Муктада. Саддам, и вы считаете это смелостью? Голос. Да здравствует Мухаммад Бакир ас-Садр. Голос. К черту. Голос. Пожалуйста, перестаньте. Над человеком исполняется смертный приговор. Пожалуйста, нет, я умоляю вас. Саддам. Нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетель, что Мухаммад – посланник Бога. Нет Бога, кроме Аллаха. Повешенный едва успел произнести имена Аллаха и пророка. Иракское правительство заявляет, что открывает расследование, как эта пленка попала на интернет и телеканал «Аль-Джазира». Но сам же генеральный прокурор страны уже признался, что были только два человека, оба представителя правительства, которым охрана пронесла мобильные телефоны. Один из них – Муаффак аль-Рубая, советник премьер-министра по вопросам безопасности, очень близкий к аль-Малики человек. Впрочем, люди в правительстве уже говорят, что подозреваемый в изготовлении несанкционированного видео арестован, и поясняют, что санкционированное видео было отснято для того, чтобы убить слухи, что Саддам не казнен, а отпущен в другую страну. Но для общественного мнения, особенно для суннитов в Ираке, это уже не имеет никакого значения. В их глазах это правительство навсегда связано исключительно с воинственным шиизмом и с религиозной местью. Думаю, что настало время поговорить о том, кто же такие шииты в арабском мире. Мы беседуем с моим коллегой Джованни Бенси. Джованни, я адресую этот вопрос вам.
Шииты представляют собой вторую по значению и численности сторонников ветвь ислама. Это более или менее, если посмотреть на ислам вообще, то это примерно от 20 до 30% шииты. Само слово в переводе означает «приверженцы» или «партия». Ну, «ашья», «ашья» значит «партия», подразумевается «шья Али», «партия Али». Так называли себя сторонники передачи власти в арабском халифате после смерти пророка Мухаммеда одному из его родственников, Али бин Аби Талибу, значит, Али, который был и двоюродным братом, и зятем Мухаммеда, поскольку он женился на дочери Мухаммеда Фатиме. Вот эти люди, шииты, сторонники Али, считали, что власть в халифате после смерти Мухаммеда должна остаться в так называемой Ахл-Уль-Байт, значит, среди людей из семьи, людей семьи Мухаммеда. А надо вспомнить, что после смерти Мухаммеда пришли к власти еще четыре халифа, четыре преемника: Абу-Бакр, потом Омар, Осман и Али. Но вот сунниты считают, что эти первые четыре халифа – это аль-хулафа рашидун, значит, хорошо управляемые или праведные халифы. Но шииты считают, что из этих четырех только один законный, а именно Али, поскольку он родственник Мухаммеда, и поскольку, по мнению сторонников шиизма, власть в халифате должна остаться в кругу родственной системы пророка Мухаммеда. Ну, надо сказать, что сунна значит традиция. Сунниты – это сторонники традиции, а шииты – это сторонники только последнего халифа, значит, Али. Но раскол произошел практически сразу после смерти Мухаммеда. Борьба за власть в халифате в итоге привела к убийству Али в 661 году. Вот это считается шиитами, собственно говоря, моментом раскола, это убийство Али. Вот его сыновья, сыновья Али, Хасан и Хусейн, также были убиты. Причем гибель Хусейна в 680 году у города Кербела в современном Ираке до сих пор воспринимается шиитами как трагедия исторических масштабов. И каждый год шииты в первые 10 дней месяца Мухаррам, первого месяца исламского лунного календаря, шииты устраивают траурные церемонии, которые называются также Ашура, и во время которых они устраивают самобичевание и кричат при этом «Шахсей Вахсей», то есть «Шах Хусейн, Ах Хусейн». Как раз это траурные церемонии в память мученичества, как они говорят, Хусейна, который был убит тоже мусульманами, но сторонниками суннизма.
Спасибо, Джованни Бенси. Мы продолжим эту тему в следующем выпуске программы. Говорит Радио Свобода, Время и мир. Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть, транспортируемую через ее территорию, заявил премьер-министр страны Сергей Сидорский. По его словам, размер пошлины $45 за тонну нефти. Решение считается действующим с 1 января. Российская компания «Транснефть» заявила, что решение Белоруссии незаконно. В Махачкале в перестрелке с неизвестными получил ранение милиционер, убит один из нападавших, еще один ранен. Как сообщает Тартас со ссылкой на МВД Дагестана, в среду вечером наряд милиции пытался остановить машину для проверки документов. Из автомобиля был открыт огонь. Испанские спасатели извлекли из-под завалов тело одного из погибших при взрыве в мадридском аэропорту. Как сообщается, это эквадорский иммигрант, один из двух человек, считавшихся пропавшими без вести после произошедшего в субботу взрыва в здании многоэтажной парковки. Двое приближенных Саддама Хусейна будут казнены в ближайшие дни. Сводный брат экс-диктатора Барзан Ибрахим, бывший шеф разведки, и Ауат Хамед Аль-Бандар, бывший председатель революционного суда, были признаны виновными в массовых убийствах шиитов в 80-е годы. Министерство обороны США не планирует никаких мер в связи с опубликованием нового доклада ФБР о более чем 20 случаях жестокого обращения с заключенными в американской военной тюрьме в Гуантанамо. Представитель Пентагона Брайан Уитман заявил, что в этих документах нет ничего нового. В докладе говорится, что узников приковывали цепью к полу, лишали воды и пищи, следователи на допросах прибегали к угрозам сексуального насилия, оскорбляли Коран. Бывший президент СССР Михаил Горбачев станет автором колонки, которая будет печататься в ряде газет по всему миру.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Год России в Азербайджане закончился. Эксперты говорят о кризисе во взаимоотношениях стран. И вы герои 2006-го или социальные сети в интернете. По советским, Россия и Азербайджан, в отличие от многих других стран СНГ, не сразу, но удалось наладить отношения, выработать единые подходы к ключевым политико-экономическим проблемам. Потому, видимо, и неожиданным показались резкие предновогодние шаги азербайджанских властей в отношении Москвы. В наступившем году Баку отказался от российского газа, намерен существенно сократить объемы перекачки нефти по российской территории и заявил о намерении прекратить трансляции из Москвы Первого канала. Наблюдатели заговорили о кризисе в отношениях между странами. Чем может закончиться это развитие событий между Москвой и Баку? Ответ на этот вопрос попытался отыскать наш корреспондент Олег Кусов.
2006 год был объявлен в Азербайджане годом России. Именно в конце этого года резко ухудшились отношения между двумя странами. Проблемы вырвались наружу сразу после визита в Баку премьер-министра Михаила Фроткова, который принял участие в официальном закрытии так называемого «Года России» в Азербайджане. Как пишут московские и бакинские газеты, главная цель визита Михаила Фроткова была другой – понять, как отнесутся власти Азербайджана к повышению цены на газ до $230 за 1000 кубометров. Еще в ноябре прошлого года Владимир Путин предложил Ильхаму Алиеву не продавать газ Грузии, но соглашение между Баку и Тбилиси было подписано на приемлемых для грузинской стороны условиях – $120 за 1000 кубометров. Тогда Москва объявила о повышении цены на газ для Азербайджана. Слово нашему корреспонденту в Баку Ялчину Таироглу.
В Азербайджане конец 2006 года был ознаменован некоторыми осложнениями в отношениях с Россией. Напряженные переговоры между представителями государственной нефтяной компании Азербайджана и «Газпрома» о цене и объемах поставок газа в Азербайджан так и не дали результатов. Российская сторона настояла на цене $235 за 1000 кубометров газа. Азербайджан, плативший в прошлом году за аналогичный объем газа $110, отказался от поставок по новым ценам. Баку также заявил, что транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск будет сокращена, а может быть и вовсе приостановлена. В преддверии Нового года Азербайджан сделал еще один шаг, который вызвал озабоченность Москвы. Национальный совет по телевидению и радио Азербайджана принял решение прекратить с 1 июля 2007 года вещание российских каналов ОРТ и РТР «Планета» на Азербайджан.
Азербайджану пора определиться во внешнеполитических приоритетах, отмечает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Раджилум.
Я всегда являлся сторонником критики так называемой внешнеполитической неопределенности Азербайджана, хотя азербайджанские власти это всегда называли сбалансированной внешней политикой. Я именно всегда критиковал это, говорил, что должны быть определенные внешнеполитические приоритеты страны. А то, что называется сбалансированной внешней политикой, это просто отсутствие вот этих приоритетов. Произошло столкновение интересов мировых силовых центров и в политическом, и в военном, и в экономическом смысле. И Баку оказался между двух огней. Сейчас Азербайджану нужно очень четко определиться. Определиться, как быть дальше. В этом случае, как со стороны Запада, так и со стороны России, естественно, имеются определенные воздействия на азербайджанскую власть.
Считает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Раджулум. Азербайджан пытается заявить о себе как о самостоятельном топливо-энергетическом партнере западных стран, считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
В части действий азербайджанской стороны, по крайней мере, если брать вопросы топливно-энергетических взаимоотношений России носит скорее не такой наступательный, а оборонительный характер. Поскольку официально Баку стремится максимально выйти из зоны энергетического влияния России, пользуясь, несомненно, поддержкой со стороны Соединенных Штатов и западных партнеров, и занять абсолютно независимую позицию, которая бы позволяла Азербайджану, особенно в контексте нынешних реалий, энергетической ситуации вокруг Каспия и Закавказья, стать таким стержневым элементом. С одной стороны, блокировать возможности для расширения поставок энергоносителей, опять-таки, в Армению. А с другой стороны, занять независимую позицию по отношению к Тбилиси и стать одним из энергетических доноров по возможности, или, если не напрямую, то, по крайней мере, транзитной стороной в отношении поставок энергоносителей на территорию этой страны. Мне кажется так, потому что, на самом деле, ничего, по большому счету, не предвещало такого резкого уж изменения взаимоотношений между двумя странами. Я бы не назвал эти отношения дружественными, чрезмерно дружественными, но это были отношения по принципу «давайте не раздражать друг друга». И Кремль это устраивало. Видимо, сработал какой-то механизм, причем, как мне кажется, не со стороны Москвы, а скорее со стороны Баку, который побудил официальное азербайджанское руководство пойти вот на такие достаточно жесткие меры, первым, кстати, вестником которых стало знаменитое выступление Ильхама Алиева в программе «Эхо Москвы», в котором он подверг резкой критике структуру СНГ, перспективу развития этой организации. Вот уже это был месседж, который, видимо, нужно было просчитать так, что Азербайджан намеревается видоизменить свой курс, направить его несколько в ином русле.
Убежден Алексей Власов. Азербайджанский политолог Зардуш Ализаде считает, что за последними антироссийскими инициативами официального Баку стоят интересы семьи президента Алиева.
До сих пор то, что делала Россия, не касалось жизненных интересов семьи Алиева. То есть Россия поддерживала оккупацию Армении и Карабаха. Это мало интересовало семьи Алиевых, и они абсолютно хладнокровно относились к такой позиции России. Более того, развивали хорошие отношения с Россией. Но сейчас Россия посягнула на святая святых семьи Алиевых, на их нынешние и предполагаемые доходы от транспортировки нефти на Запад, свободные воды, на мировой рынок. То есть от семьи Алиевых потребовали, чтобы они подключились к транспортной блокаде, газовой блокаде Грузии. А Грузия – единственный путь Азербайджана на Запад. На это Алиевы не могли пойти, и они отказались поддержать, что вызвало гнев России. А когда Россия гневается, в ответ азербайджанская сторона прибегает к тем, к отмене тех жестов доброй воли, которыми они все время кичились. Например, тем, в других республиках российские телеканалы находятся под запретом, например, как в Украине. А вот в Азербайджане они свободно транслируются, и народ спокойно смотрит, как и в советское время, без всяких сателлитов, без всяких кабельных систем и тому подобное. Но сейчас сразу вспомнили о том, что передача иностранным телекомпаниям диапазонного пространства, частотного пространства республики, это наносит ущерб суверенитету и препятствует развитию отечественного телевидения. Вот на это сослались и приняли решение до июля отложить. Но я думаю, что если к тому времени найдут какой-то консенсус, как-то это грузинский газовый вопрос как-то утрясется, наши власти благополучно забудут о том, что на русские каналы был наложен отложенный запрет в июле. Я, в принципе, понимаю юридическую обоснованность позиции Азербайджана и даже приветствовал бы это, если у нас было адекватное, нормальное телевидение. Но то, что у нас есть, это, извините, советский агитпроп.
Это было мнение азербайджанского политолога Зардушта Ализаде. Заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов не исключает и карабахский фактор как причину ухудшения отношений между Москвой и Баку.
Вот как одна из версий, если рассматривать все перечисленные действия со стороны азербайджанского руководства как некую программную стратегию, то, возможно, это в конечном счете связано с намерением руководства Азербайджана ускорить процесс решения Нагорно-Карабахского вопроса. Потому что, судя по заявлениям Ильхама Алиева, которые становятся все более и более жесткими, проблем Нагорного Карабаха на 2007-2008 год будет азербайджанским руководством актуализирована. Неопределенная позиция России, которая все-таки пытается здесь балансировать между, так скажем, враждующими или конфликтующими сторонами и планирует в 2007 году по сообщениям информационных агентств осуществить поставки вооружений, в том числе ракетно-зенитных комплексов в Армению, Очевидно, азербайджанской стороне в контексте поставленной задачи Ильхамом Алиевым увеличение военного бюджета Азербайджана до размера национального бюджета Армении, что, в общем-то, однозначно свидетельствует о намерениях официального Баку. Думаю, что это один из способов как бы направить реакцию Кремля по возможности в том русле, в том направлении, которое, конечно, Ильхаму Алиеву представляется правильной и нужной. То есть, в конечном счете, отказаться от каких-либо контактов активных с армянской стороной и занять более лояльную позицию в Нагорно-Карабахском конфликте по отношению к Азербайджану.
Считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Используя карабахский фактор, российские властные круги пытаются контролировать и Азербайджан, и Армению, убежден азербайджанский политолог Зардушт Ализаде.
Я думаю, что Россия не остается на стороне Армении. Она остается на стороне тех уже незначительных, не совсем влиятельных военно-политических кругов России, которые считали и ныне считают, что можно управлять регионами через управляемые конфликты. Хотя, по большому счету, это наносит огромный ущерб России, самой России. И позиция России в чем заключается? Контролирует Карабах. Через карабахские сепаратисты контролируют Армению, контролируют Азербайджан. Это как бы такой бихвостный шнур, который все видят. И Россия стоит со спичкой в руке и грозится поджечь этот шнур в любой момент. Как только шаг налево, шаг направо со стороны руководителя Армении и Азербайджана, спичка зажигается и подносится близко к бихвостному шнуру, и тогда азербайджанская и армянская власть отходит на шаг назад. Карабах такая же угроза для государственности Армении, как и Азербайджана. Благодаря Карабаху там были смены власти, там были убийства, там были перевороты. И ныне карабахский клан держит Армению под полным контролем.
Это был азербайджанский политолог Зардушт Ализаде. Руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджилу опасается, что в нынешнем году московские властные круги отведут Азербайджану ту же роль, что была навязана ими в прошлом году Грузии и ее гражданам.
Я думаю, что отношения, сложившиеся между Тбилиси и Москвой, могут тоже повториться в случае Азербайджана и даже больше. Потому что, в отличие от Грузии, в России больше рычагов воздействия на Азербайджан. Возможно, даже это немного удивительно звучит. Но дело в том, что в Грузии достаточно монолитная прозападная власть. В Азербайджане все как-то наоборот. Скажем, существует как пророссийская ведь власти довольно мощные, влиятельные, более влиятельные, чем какие-то отдельные чиновники или политики, считающие себя прозападными, но при этом они, в общем-то, в своих действиях особой прозападности не могут даже демонстрировать. В этом смысле давление со стороны России на Азербайджан может оказаться даже более действенным, чем в случае с Грузией. Нельзя забывать карабахский конфликт, нельзя забывать большую азербайджанскую диаспору, которая находится в разных городах России, в качестве трудовых мигрантов. В этом смысле я пессимист. Я думаю, что это возможно.
Считает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджлу. По мнению экспертов, Азербайджан уже в недалеком будущем может стать альтернативным энергетическим центром на постсоветском пространстве. Это обстоятельство выгодно многим потребителям сырья, но не соседней России. Придут ли Москва и Баку к компромиссу? Иначе, как подчеркивают эксперты, не исключено полномасштабное давление Москвы на Азербайджан. Однако подобный вариант развития событий, как показало российско-грузинское противостояние, все равно не в силах изменить позицию нового независимого государства.
О новом развитии российско-азербайджанских отношений рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Еженедельник Time назвал человеком года пользователя интернета. Причиной тому решающая роль именно пользователей в создании стремительно растущих ресурсов, таких как онлайн-энциклопедия Википедия, социальная сеть MySpace, сайт видеороликов YouTube. Явление социальных сетей в интернете с десятками миллионов пользователей обсуждают наши научные обозреватели Александр Костинский и Владимир Губайловский.
Владимир, скажите, пожалуйста, вы согласны с американским журналом Time, который человеком года назвал пользователя интернета?
Мне кажется, что это совершенно справедливое решение, потому что именно в 2006-м пользователи интернета, которые объединялись вокруг самых разнообразных сервисов, они действительно очень сильно повлияли на перестройку структуры самого интернета.
Владимир, давайте немножко поясним, а что такое социальная сеть вообще?
Ну, вообще термин «социальная сеть» он появился еще в середине прошлого века, и ввели его, собственно, социологи. Социальные сети – это некоторые системы взаимодействия людей, которые построены на некотором обмене. Это системы коммуникации и обмена. Хорошим примером социальной сети является система предоставления материальных услуг, которая существовала в Советском Союзе. Это система так называемого блата. Вот. Если вспомнить, как назывался влиятельный человек в Советском Союзе, он назывался человек со связями. Человек со связями, он мог не занимать там высокого положения в обществе, но, тем не менее, у него были выходы на каких-то людей, с которыми он мог о чем-то договориться, о чем-то обменяться и так далее. И очень любопытный, конечно, сегодня уже многие не помнят этой ситуации, но, тем не менее, вот эта история про человека со связями, она очень хорошо иллюстрируется в фильме Данелли «Мимино». Если вы помните, там герой этого фильма, он приходит в некий дом, вот, и говорит, что он от тети Нины. И дальше все начинает, значит, быстро-быстро все закрутилось. Там кому-то билеты на концерт, кому-то что-то другое и так далее. И в результате этого героя селят совершенно невероятным образом в гостиницу «Россия», что было просто невозможно. Вот эта ситуация, она как раз и показывает очень четко, что такое социальная сеть.
Тут, наверное, еще важно подчеркнуть, что, ну, государство – это тоже какая-то сеть, но что это неформальная структура. Все-таки это сети, где превалируют горизонтальные, а не вертикальные связи и большей части неформальные.
Ну, государство – это все-таки в большей степени иерархия, где есть руководящие точки, что ли, а есть подчиненные.
Уровни, может быть, даже.
Подчиненные уровни, да. А в сети там, да, действительно, там это абсолютно горизонтальная структура, которая объединяется вокруг некоторого интереса. Когда человек входит в социальную сеть, самое главное в этой социальной сети то, что он готов что-то предоставить.
Не только взять.
Не только взять. Потому что если человек только берет, сеть социальная, она реагирует на него очень быстро. Она его просто наказывает остракизмом, она его изгоняет. И вот сейчас в интернете мы наблюдаем, как люди объединяются вокруг интересов, причем интересов уже не столько материальных, хотя и материальных тоже, это тоже бывает. Но в основном это сети символического обмена. Это сети, где люди делятся информацией. Когда они приходят и говорят, вот у меня есть какая замечательная вещь, что есть у вас, и реализуется вот этот самый социальный обмен.
То есть во многом эти сети, можно сказать, альтруистические, да, вот принципиально, то есть что если человек ничего не дает, то в этой сети он как бы немножко изгой. Телевизионная сеть не является социальной сетью, потому что там все потребители, за исключением производителей телевизионного контента, да?
Ну, это совершенно так и есть. Хотя человек, конечно, может пользоваться результатами работы социальной сети, но тогда он в нее не входит все-таки. И одним из самых удивительных явлений, которое реализовалось вот именно в течение этого года, это, конечно, сеть YouTube. Это сайт, где каждый пользователь интернета может выложить свой видеоролик. И оказалось, что людей, которые готовы выкладывать вот эти видеоролики, их огромное количество, и YouTube, он за год ворвался в десятку самых популярных сайтов мирового интернета.
И стал, и какова его стоимость? Он был продан за какие-то сумасшедшие деньги.
Да, совершенно справедливо. Его купила компания Google за $1,6 млрд.
И это за год.
Там не совсем за год, там за 18 месяцев они
за полтора, значит,
поднялись до такого уровня. Пользователи YouTube, их 50 миллионов человек, и совершенно какое-то, ну просто безумное количество загрузок вот этих роликов. И здесь надо, конечно, обязательно сказать, чем выигрывает, например, YouTube, и чем вообще выигрывают такие вот массовые сети, которые поставляют массовый контент. Они на самом деле выигрывают своей подлинностью, именно своей несделанностью. То есть, скажем, когда Ларс фон Триер, сотоварищи, когда они начинали свою догму, ведь вот эта вот дрожащая камера и имитация домашнего видео, она ведь была не случайно привлечена. Она же должна была дать некоторый эффект подлинности съемки. Понимаете, вы получаете эффект присутствия. Причем там же есть совершенно удивительные, там есть архивные замечательные ролики и так далее. Но вот этот эффект прикосновения к истинности, прикосновения к вот той реальности, которая никак не обделана...
Не редактирована.
Не редактирована, не отлакирована никак. Это вызывает совершенно новый эффект. YouTube – это, пожалуй, самый такой прорывный вариант года. Но ведь...
Еще и MySpace-то, в общем, надо вспомнить, да?
Да, необходимо, конечно, вспомнить большие блоговые системы. То есть это и MySpace, это еще одна система, которую вот все время собирается Yahoo купить. Это тоже удивительная совершенно система, Facebook так называемая. Это сумма социальных сетей, объединенных по самым разным правилам. Одним из самых притягательных принципов объединения и обмена оказывается принцип одноклассников. Одной из главных символических ценностей для человека является его юность, его детство. И те люди, с которыми он был вместе тогда, они представляют для него огромную ценность. И именно на этом принципе, на принципе вот объединения по разделяемому детству, построен, например, такой сервис БЕПА. Это американо-британский сервис, который начинался именно как средство поиска одноклассников. И вот недавно появилось сообщение уже о российском сервисе «Одноклассники». Авторы этого сервиса, разработчики, они утверждают, что запустив сервис в апреле 2006 года, они уже на сегодняшний день имеют 1 000 000 зарегистрированных пользователей. То есть люди ищут своих одноклассников, своих однокурсников, ищут и находят.
То есть тоже такая социальная сеть, но по другому принципу организованная.
Причем вот эти принципы объединения сетевого, они могут быть очень разными. В частности, еще не очень популярным, но уже набирающим явно популярность становится, например, такая сеть, как сеть взаимного кредита.
То есть то, с чего вы начали, фактически социальные сети в Советском Союзе, в СССР, это была поддержка людей по получению товаров, которые нельзя было получить легально в магазинах. И поэтому возникла сеть получения товаров из-под полы, фактически.
Совершенно верно.
Но иногда у людей возникают проблемы с получением кредитов. Дело в том, что, видимо, здесь закрывается та лакуна, что банки очень тщательно проверяют людей, и вообще-то время получения даже небольшого кредита очень велико, просто потому что пока тебя не проверят, твоих родственников и так далее, и так далее. И люди, получается, хотят просто кредитовать друг друга как друзья.
Именно это и происходит. Первой интернетной службой, которая начала предоставлять вот этот взаимный кредит, это известный очень интернет-аукцион eBay. Поскольку там все время идет торговля, там масса вещей продается, масса вещей выставляется на аукцион, они начали предоставлять небольшой потребительский кредит. Фактически на этом же принципе основана сейчас целая серия сервисов. Фактически как происходит вот это кредитование? Человек приходит на этот сервис. Очень хорошо, если он уже член группы. В этих социальных сетях чем они замечательны? Они замечательны очень высокой степенью доверия людей друг к другу.
Это, может быть, самый главный коэффициент, который там вычисляется.
То есть люди друг другу очень доверяют. И вот та, кстати, реальность, которая воспроизводится в YouTube, она тоже повышает уровень доверия. То есть люди верят тому, что они видят. Люди уже давно не верят тому, что они видят по телевизору. А то, что они видят на YouTube, этому они верят. И то, что они, скажем, читают в системе ленты друзей в живом журнале, они этому верят. И вот эта система прямого доверия, доверия источнику, она оказывается чрезвычайно эффективна при небольшом кредитовании. Я просто помню, как я вот пришел на какой-то сервис, и мне было очень интересно посмотреть, как это работает. С чего начинается? Вот приходит мальчик, и он говорит, что у меня тут вот серьезные проблемы, мне вот надо вот закончить мой колледж, а мне для этого нужно $2000. Если вы мне поможете, то я с марта начну деньги отдавать. Я готов заплатить 17%. А дальше те люди, которые на этом сервисе тоже находятся, они начинают его кредитовать. Причем в тот момент, когда я видел это состояние вот именно этого кредита, кредитовали его, по-моему, долларов на 800. То есть получается, что вот эта вот система доверия, она дает просто прямой выход. То есть, да, вот действительно мы можем друг друга кредитовать, мы доверяем той информации, которая приходит от других людей, будь то видеоролик или запись, или какой-то комментарий. И тут необходимо сказать о Википедии, конечно, потому что вот Википедия, скажем, это действительно, это уникальный абсолютно проект, который сейчас уже насчитывает, по-моему, под 3 миллиона статей на 128 языках.
Энциклопедия.
Это энциклопедия, но самое удивительное, что она в общем, по многим вопросам, она в общем не хуже, чем энциклопедия Британика.
Ну и гораздо больше, надо сказать.
Несравнимо больше. Она, во-первых, несравнимо больше, а во-вторых, она просто несравнимо оперативнее.
Динамичнее, конечно.
То есть, если сегодня герой энциклопедии умер, не сомневайтесь, на Википедии будет указана дата его смерти. Если произошло какое-то радикальное расширение, чему посвящена вот эта статья Википедии, оно будет отражено очень быстро. Опять же, те люди, которые пишут статьи для Википедии, те люди, которые пользуются статьями, они опять же доверяют друг другу.
О явлении социальных сетей в интернете беседовали Александр Костинский и Владимир Губайловский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».